Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня диакон Илья Кокин, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве, кандидат богословия, кандидат культурологии, педагог, сценарист, мультипликатор и поэт. И мы говорим о потрясающих книгах, которые нам отец Илья принес, и о, отец Илья, вашем педагогическом опыте, таком важном сегодня и очень востребованном. Вы знаете, нередко бывает, что в храм ребенка на причастие сегодня первый раз приводят даже не столько его родители, сколько, может быть, крестные, ну, или родители, которые сами толком не очень понимают, что это такое, просто они знают, что это очень хорошо, да, но как ребенку объяснить, что происходит? Как с ребенком строить разговор о том, что его ждет в храме? Если, к примеру, он не причащается с младенчества, или, допустим, он начинает задавать вопросы, а что происходит?
Смотрите, ну вот принцип тот же самый, о котором мы говорили в начале. Если родитель, который пытается приобщить ребенка к вере, к христианской культуре, сам не прочувствовал вкуса вот, церковной жизни, да, и вот жизни в приобщении к святым дарам, он не сможет убедительно ребенку рассказать, зачем это нужно. Даже если он будет говорить правильные слова, это не подействует, потому что есть какой-то вербальный посыл, есть невербальный посыл, и ребенок прежде всего считывает невербальный посыл. Поэтому можно развить у ребенка шизофрению, если ты говоришь одни вещи, а живешь по-другому. Да, вот это вот раздвоение между теорией и практикой может у ребенка очень серьезные вызвать последствия вот, в психике. Вот, поэтому здесь. Прежде всего, вот этот вот момент искренности, вот он имеет самое сильное воздействие на душу ребенка.
А вот вообще надо ли так уж говорить с ребенком об этом? Это и вправду вопрос, который, мне кажется, часто возникает у родителей. Вот ребенок маленький, допустим, он с младенчества причащается или не с младенчества. Но вот вы живете церковной жизнью, с той или иной регулярностью вы к таинству приступаете. Нужны ли слова здесь? Или вот пока оно само идет, пока ребенок как-то не начинает вопросы задавать, может, и не надо ничего говорить, может быть, у него есть какой-то свой внутренний духовный процесс, нам совершенно незримый, недоступный, с Богом у них какие-то свои вот уже отношения. Может быть, он сам не рефлексирует на эту тему, но они есть, и мы верим как-то, что вот Господь его тоже уже маленького ведет своим путем. И надо просто, ну, выцерковлять, жить вместе и поменьше, грубо говоря, над тем разглагольствовать?
Ну, знаете, я вспоминаю такой тоже памятный для меня случай. Как-то на моих глазах два священника вот как раз обсуждали подобные вопросы. Священник пришел с исповеди, вот рассказывает про какой-то случай, вот сложный, как сейчас пришел какой-то человек, он чего-то недопонимает, но вот он хотел причаститься, и вот непонятно его допускать до причастия или не допускать, или будет, наоборот, правильнее, чтобы он как-то вот подождал, подумал, что-то почитал, и вот более старший, более опытный священник на это сказал: «Не стоит недооценивать силу самого таинства». Мы что-то можем сейчас человеку сказать, как-то его как-то направить, вот, что-то ему подсказать, но и само таинство тоже действует в душе человека. Но мне кажется, не надо впадать ни в одну из этих крайностей. Да? Можно доверить полностью Богу, да, пусть Господь ведет человека сам, как знает, а мы просто вот, будем
привезем,
создавать условия.
Привезем.
Да. Да, мы будем какие-то благоприятные условия создавать, да, чтобы человеку было там, чтобы ему в нашем храме было тепло, чтобы было хорошее пение, да, чтобы ему было приятно его слушать. Ну, какие-то такие вещи. Да, уж Господь сам будет воздействовать на его душу. Вот. Или, наоборот, можно уйти в другую крайность и там, стараться человеку там, промывать постоянно мозги какими-то наставлениями, проповедями, там, заставлять его что-то там дома читать, какие-то там домашние задания делать. Вот. Везде нужен какой-то правильный баланс. Какие-то вещи надо артикулировать, надо проговаривать. И поскольку мы говорим прежде всего сейчас о детях, вы прекрасно знаете, как родители, да, что ребенок именно вот в таком нежном возрасте, 2, 3, 4 года, задает огромное количество вопросов. И вот этим надо периодом пользоваться активно, потому что надо с ребенком, пока ему это все интересно, надо удовлетворять его любопытство. Надо ему попытаться дать ответы на какие-то из этих вопросов.
Но вот более старший возраст наступает, и Алла не случайно отметила, что ребенок может сам начать вопросы задавать уже вот не эти детские почемучка, а, собственно говоря, по существу, разбираясь, может быть, в том, что происходит в храме, и в его душе, и в домашней молитве, и так далее. Вот вы нас адресовали к вашему учебнику, да, «Жизнь и учение Иисуса Христа», а приоткройте какую-нибудь завесу, какой-нибудь пример, вот как вы уже подростку, например, или ребенку там среднего школьного возраста, пытаетесь сказать и говорите там, о Ветхом Завете. Вот Алла процитировала отрывок из этой книги, но это другая книга, эта книга — это «Адама до меня». А вот этот уже более такой на более старший возраст ориентированный труд. Какой-то самый для вас, может быть, такой показательный пример обращения к этому сложному библейскому материалу?
Ну, вот, например, могу рассказать, как в этом учебнике трактуется известная притча о 10 девах.
Так.
Вот, например, меня долгое время...
Не всем взрослым, кстати, понятно, только напомните ее содержание все-таки
для
начала.
Да, 10 дев ожидают пришествия жениха. Они вышли ему навстречу, взяв с собой светильники, и вот 5 из них были мудрыми, они запасли масло для светильников, 5 из них вот такие были барышни недальновидные, и масло с собой не взяли. Жених задержался, вот, масло прогорело, и когда жених, наконец, должен появиться, выясняется, что у девушек, которые масло с собой не захватили, у них светильники угасают. Они обращаются к подругам, просят отлить им немножко масла, поделиться, вот, чтобы у них у всех были вот в руках горящие светильники. На что мудрые девы поступают очень не по-христиански. Вот это всегда меня, еще я помню, когда в семинарии учился, когда вот впервые познакомился с евангельским текстом, меня это очень как-то смутило, резануло. Ну, как же так? Вот Христос говорит о каком-то таком самоотверженном служении ближнему, да, лучше пожертвовать какими-то своими, да, интересами. Вот, допустим, у меня светильник угаснет, а вот у подруги горит.
Поделиться, конечно.
Да, да, да. Господь велел делиться.
Да, мне тоже это всегда как-то вопрос задавал себе, почему же они не поделились в итоге.
Да, так вот, ну, есть известное толкование преподобного Серафима Саровского, да, из беседы.
Мы только закончим, что вот 5 мудрых дев сказали, давайте мы вам не отдадим свое масло, потому что, да, и вам, и нам не хватит.
Да.
И вот, собственно говоря, это притча.
Да, так вот, есть известное толкование преподобного Серафима, он говорил, что масло – это благодать, и надо вот стяжать в течение жизни благодать, но при этом вот этот момент мотивации вот этих мудрых дев как бы в рамках этого толкования никак не объясняется. Я предлагаю немножко другое толкование. Я говорю, что вот это вот масло – это дар любви, это главная христианская добродетель. И почему ей нельзя просто вот так вот поделиться? Почему ее нельзя просто так вот подарить? Ее нужно именно купить. Потому что что такое купить? Мы что-то отдаем от себя и получаем что-то взамен. Вот эту вот способность любить можно получить только пожертвовав чем-то своим, только пойти на рынок и купить. Да, вот нельзя просто у ближнего эту способность получить вот так вот безвозмездно в подарок. Ближний может дать пример. Но для того, чтобы это стало твоей способностью, ты должен поработать, ты что-то должен оторвать от себя.
Сам совершить усилие свое.
Да. То есть я попытался прежде всего прояснить какие-то вещи, которые для меня становились камнем преткновения в свое время. Вот. И мне кажется, что вот именно благодаря этому...
Мне очень нравится такое толкование.
Да, этот материал как-то вот действительно какие-то вещи проясняет. Но, наверное, одна из самых главных таких вот фишек, находок этого пособия – это рабочая тетрадь. Во-первых, она в отличие от большинства аналогов, она цветная. А любой ребенок знает, что красивые вещи испортить гораздо приятнее, чем некрасивые. Да, и...
Гениально.
Да, и что-то там калякать, вырезать вот в такой тетради гораздо интереснее, чем в такой бледной, черно-белой, где какими-то такими шаржами оформлено. Вот. А самое главное, что здесь очень много творческих заданий, очень много таких вот креативных, интересных заданий. Например, здесь есть комиксы. Вот, например, «Притча о блудном сыне» у нас представлена в виде комикса. И когда мы записывали видеокурс, я выполнял все вот эти вот задания с детьми у доски. Я сделал большие такие наглядные пособия вот по материалам тетради, и мы прям вот у доски эти задания выполняли. Было очень интересно, потому что что характерно для комикса? Там герои изъясняются очень лаконично. И вот, например, такой самый запоминающийся эпизод, когда вот мы уже разбирали последнюю сцену этой притчи, когда старший сын приходит к отцу, в Евангелии он говорит: «Я столько лет тебе служу, и ты никогда мне не дал козленка, чтобы я мог повеселиться со своими друзьями. Облачко уже закончилось бы уже, если вот это все текст записывать». Поэтому надо было вот ту же самую мысль, ну, как-то вот ужать, то есть творчески переосмыслить ее. В итоге у нас старший сын говорит: «Почему одним все, другим ничего?» Ну, как бы, ну, мы передали главную мысль.
Да, да. Ну, покажи. Языком ребенка понятного. Да.
Очень здорово.
Потом есть, например, есть пазлы, есть даже настольные игры. Вот, например, перед вами игра в морской бой, но каждый кораблик – это какая-то страсть. Четырехпалубник – это гордость, да, трехпалубники – это уныние, зависть и так далее.
А почему нет? Вот. Действительно.
Можно играть с соседом по парте в морской бой, заодно помогать ему бороться со страстями. А восемь – ой, ты ранил мою гордость. Не так давно я проводил презентацию в Подмосковье этого учебника, и ко мне подошла женщина-педагог и говорит: мы уже по вашим учебникам учимся, я хотела просто поделиться вот своим опытом. Мы дошли до этого задание. Ну, естественно, полурока мы весело играли в морской бой, а вторую половину урока мы сидели и рассуждали, как можно назвать, не знаю, там, торпеду, снаряд, которым можно подбить корабль по имени «Гордость», как можно назвать торпеду, которой можно поразить корабль по имени «Уныние». Это потрясающе, то, что педагоги на местах вот заразились вот этим творческим подходом и начали что-то такое от себя додумывать. Вот это очень здорово, вот это очень воодушевляет.
А как они назвали ту торпеду, которая поразила? Уныние.
Она секретов не раскрывала.
Понятно. То есть это такая закрытая информация. Ладно, хорошо. Вы знаете, мне так бы хотелось, чтобы по вашим этим учебникам, пособиям занимались вот как в можно большем числе школ. Я немножко преподаю в ВУЗе и преподаю литературу. И когда я начинаю, например, со студентами говорить о Достоевском, ну, тут же неизбежно, да, возникают какие-то вопросы, связанные с христианством и так далее. И я вижу лица людей, уже таких, ну, довольно сформировавшихся, очень умных, очень правильные вопросы задающих, у которых, знаете, вот прям у них на лице появляется оскомина такая, вот прям, знаете, не оскомина, а...
Как интересно, вы от корабля по имени «Уныние» перешли к Достоевскому.
У них на лице появляется выражение, которое мы называем «кислая мина». Я говорю: а что, в чем причина, что случилось? Слушайте, у нас были уроки православной культуры. Вот из серии «Я больше не могу». Да, вот, девочка, ты правда не читаешь книжки? «Я больше не могу». Вот так вот примерно. И мне кажется, что во многом, конечно, это вопрос к тем пособиям, по которым идет занятие. Хорошее пособие, оно само по себе начинает работать и только на пользу идет.
Вот я хотел сейчас немножечко тоже приоткрыть завесу тайны. Сейчас я начал работать над учебником по основам православной культуры. Вот уже сверстан один урок, как пример того, как это может быть. И учитывая опыт предыдущих авторов, потому что вот за минувшие годы было создано несколько пособий по этому курсу, я все-таки сделал упор на то, чтобы не просто знакомить ребенка там с какими-нибудь там рождественскими и пасхальными традициями, вот мы красим яйца, вот мы там, не знаю, на крещение купаемся в проруби, а объяснить ребенку, как те вещи, до которых люди с Божьей помощью дошли вот в рамках православной традиции, как они могли бы пригодиться в его жизни, как они могли бы помочь ребенку решать те насущные вопросы, с которыми он будет сталкиваться всю свою жизнь. То есть вот максимально такое прикладное какое-то, вот, чтобы это имело звучание. Для этого пособия придумано много разных интересных фишечек. Там вот дальше, если прокрутить, там можно увидеть. Например, я придумал такую рубрику, не знаю, войдет ли, вот как бы пройдет ли это, так сказать, вот экспертизу, такая задумка, вот, но тем не менее мне она кажется удачной. Называется «Загугли слово». То есть на уроке ребенку задают какое-то слово, вот, ну, конкретно вот на этом уроке слово «душа», там в уроке, который рассказывает о семье слово «сословие», и ребенок такой вот не из повседневного какого-то обихода ребенка слова. И вот каждый ребенок может в интернете найти информацию об этом слове, можно искать где угодно, и вот на следующем уроке в нужный момент учитель спрашивает, кто что нашел, и вот дети там накидывают информацию, да, кто какие определения нашел, кто какие объяснения нашел, а потом учитель это все как бы приводит к общему знаменателю. Вот такой, например, прием. То есть я считаю, что урок должен быть максимально интерактивным. Есть такая поговорка, которую я очень люблю и тоже на семинарах всегда ее цитирую: расскажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, дай мне сделать самостоятельно, и я пойму. То есть вот я считаю, что главный принцип вот той методики, которую я пропагандирую, это как бы дать ребенку пазлы и помочь ему эту картинку собрать. И вот если ребенок сам соберет эту картинку из вот этих составных частей, если он сам последний элемент положит и получится цельный образ, для него это будет не просто навязанная какая-то информация, это будет его собственное изобретение. Для него оно приобретет особое звучание, особую значимость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Илья Кокин, педагог, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы привели очень интересный пример про то, что можно по-разному осмысливать и с христианской точки зрения смотреть на образцы даже современной масс-медиа-культуры и популярной культуры. Вы упомянули рассказ о Давиде Голиафе с заголовком «Мальчик, который выжил», и это отсылка к Гарри Поттеру, и все фанаты тут же вскочили и побежали читать. «Человечество перезагрузка», русская такая отсылка к «Матрице».
А или... вот еще мне очень нравится «Мы не рабы». А нет, рабы. Такой заголовок. Или «Мертвые души», например. Это пример.
Это уже такой, да. Более продвинутый уровень аллюзий. Но тем не менее, вот, или, допустим, пример ваш про то, что слоган «Бери от жизни все» можно тоже повернуть в свою сторону и посмотреть на это то, что ну вот Христос – это наша жизнь, да, путь истинной жизни, поэтому мы должны все максимально, что можно от этой жизни, от него взять,
да,
и получить.
Христос говорит, да, я принес вам жизнь и принес с избытком. Да, да? То есть вот, пожалуйста, вот.
Ну вот смотрите, мы сейчас это обсуждаем, это такие все-таки немножко в каком-то смысле такие игры интеллектуалов для взрослых. Вот мы сейчас возьмем и переосмыслим эту концепцию с христианской точки зрения. А насколько дети реально это понимают? У вас были случаи общения с детьми, когда, ну, грубо говоря, кто-то потом по-новому Гарри Поттера прочитал, вот после ваших рассказов?
Ну, вы знаете, христианским толкованием Гарри Поттера занимается там тот же отец Дмитрий Першин, да, и еще ряд наших апологетов и миссионеров. Вот, как бы, не могу сказать, что это прям моя какая-то любимая тема. Единственное, я еще пользовался одним из таких вот образов ярких из вот этой вот там, из этих книг, из фильмов про Гарри Поттера, когда говорил с детьми на такую деликатную тему, как тема вот взаимоотношения полов. И я говорил, что вот каждый раз, когда человек сближается с другим человеком, он как бы дарит ему частичку своей души, как вот Волан-де-Морт, да, создавал крестражи, в которых вот помещал кусочки своей души. И чем больше таких вот людей будет в нашей жизни, с которыми мы вот максимально сближаемся, тем на большее количество частей нам придется раздробить свою душу.
Потрясающе.
И единственный способ, как сохранить цельность своей души, это доверить ее одному человеку.
Я просто уже в своей жизни знаю ряд, скажем так, девиц и молодых людей подросткового возраста, которым вот это объяснение, по крайней мере, будет понятным и там примут, не примут, да, но доходчивым с точки зрения того, что же имеют в виду эти христиане, когда говорят о блуде и о целомудрии. Это потрясающе.
Объяснишь на пальцах, что называется. Слушайте, у меня как-то вопросы как из рога изобилия сыплются, но мне неловко сейчас в какие-то переходить уже такие частные аспекты. Вот, давайте попробуем все-таки еще раз.
Это урок христиан православных?
Рок, да-да-да, тот самый рок.
Нет, там рог, кстати, вот в служебнике там прям рок.
Хорошо. Давайте еще раз расскажем о вашем этом проекте в целом. Из чего он состоит? Вот эта самая книга «Священная история от Адама до Васи, Пети, Коли, Маши, Саши и так далее». И книжка, анимационная лента или даже серия анимационных фильмов, да, где это все можно найти, как это можно использовать на уроках или дома и так далее.
Ну, действительно, у книги очень необычная судьба в том плане, что она создавалась не по какому-то такому распространенному сценарию, да, такому обычному, когда вот появляется автор, да, он пишет текст, к тексту пишутся иллюстрации. Здесь совершенно другая была последовательность. Этот проект был задуман лет 6 назад. Тогда, ну, была придумана как бы композиция этой книги, да, что вот мы берем библейскую историю, а потом еще доводим повествование до наших дней. Вот. Был найден очень хороший художник Евгений Подколзин, который замечательный, действительно гениальный, сделал иллюстрации к этой книге. Один человек попробовал написать текст, но как-то вот что-то у него не пошло, и этот проект был отложен в сторонку и ждал своего часа вот фактически 5 лет. Вот потом, когда появился я, и мне предложили написать текст, я уже имел дело с готовыми иллюстрациями. Мне приходилось подстраиваться под готовый уже как бы макет фактически. И если вы обратили внимание, ну, поскольку художник оказался в этом проекте первым, то, собственно, иллюстрации заняли большую часть разворотов, да, там под текст оставалось очень мало пространства, и поэтому пришлось отказаться от такого, ну, стандартного подхода, когда просто детям, ну, пересказываются библейские события просто вот на более простом доступном языке, что-то там вырезается, сокращается. Вот, пришлось от пересказа сразу переходить к сути. Да, вот есть такая детская загадка, зачем слону нужен хвост? Ну, я не жду, что вы прям сразу ответите правильно на этот вопрос, потому что она немножко такая, ну, сюрреалистическая загадка.
Куда уж нам?
Да, отгадка такая, чтобы слон не закончился внезапно. Вот. Ну, она такая немножечко, с чудинкой. Так вот, здесь тоже пришлось уже отказаться и от хобота, да, от каких-то там вступлений, от хвостов, сразу переходить к слону, вот к сути происходящего, да, вот просто доступно объяснить духовный смысл того, о чем говорится в Библии. Вот это первое такое серьезное отличие, да. А второе отличие, да, действительно, то, что мы довели события, хоть и там бегло, да, как-то коснулись церковной истории, но до наших дней. Так вот, что еще вот в рамках этого проекта было создано? Когда я впервые увидел вот эти вот замечательные иллюстрации, я как человек, который 10 лет проработал на телеканале «Радость моя» и имел дело с анимационными проектами, я первое о чем подумал, как было бы здорово создать на основе этих иллюстраций мультфильм. И вот этот мультфильм был создан, он длится 22 минуты, это примерно 1/4 часть книги, мы вот так вот ужали в 4 раза текст книги. Этот мультфильм выложен в интернет, его можно найти, просто вбить название «Священная история от Адама до меня», вот, этот мультфильм выскочит. И сейчас этот проект развивается следующим образом. Вот буквально сегодня утром я встречался с представителем Русской Православной Церкви в Болгарии. Сейчас был осуществлен перевод этой книги на болгарский язык, и в феврале пройдет презентация этой книги в Софии, будет от Русской Церкви подарен тираж болгарской церкви. Вот. Также осенью была выставка книжная во Франкфурте. Этим проектом заинтересовались греки. Возможно, будут переводить ее на греческий язык. А буквально вчера я встречался с людьми, которые сейчас запустили проект такой образовательный, который называется «Умназия». Это такая интернет-площадка, на которой проводятся олимпиады по школьным предметам. Они проходят в интернете, то есть это вот не надо там что-то такое распечатывать, посылать по почте, это прям все онлайн проходит, очень интересная задумка. Они начали с младших классов, вот буквально там первые, четвертые классы, и, естественно, это там математика, русский, окружающий мир, вот такие предметы. Они захотели сделать какой-то еще вероучительный предмет. Поскольку основа православной культуры – это только четвертый класс, им хотелось бы начать прямо с первого класса, да, для каких-то вот уже детей младшего школьного возраста какие-то такие вот олимпиады проводить. И мы вчера договорились до следующего решения. Мы возьмем материал из книги «Священная история от Адама до меня», возьмем оттуда материал по Ветхому Завету, разработаем олимпиаду по этим материалам, это будут тексты, какие-то дополнительные вопросы, будут туда же, наверное, мультики выложены по этой части книги. А для детей, там уже третий, четвертый, наверное, больше даже четвертый класс, будет использован материал учебного пособия «Жизнь и учение Господа Иисуса Христа». То есть, вот видите, этот материал, он очень пластичный, его можно применять, да, в разных каких-то вот, в разном контексте, в разных проектах. Очень здорово, что он оказывается эффективным вот в разной среде. Изначально задуманный как книга, он стал и мультфильмом, и интернет-изданием, и таким вот курсом вопросов для Олимпиады. Неизвестно, что еще с этим текстом станет, не знаю, завтра.
Я очень надеюсь, что у него очень такая, знаете, будет насыщенная жизнь, судьба, которая еще нас всех удивит. И мы с вами не раз здесь встретимся и обсудим новые ваши какие-то достижения, успехи и открытия.
Спасибо большое за эту беседу. Очень она мне показалось такой практикоориентированной, и это очень важно, потому что с детьми мы живем, и с ними надо все-таки разговаривать об этом, и надо понимать, как это делать.
Я напомню, что-то с ними надо делать
определенно. Однозначно, да. Я напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» был диакон Илья Кокин, педагог, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери на Калужской площади в Москве. Спасибо огромное за эту беседу. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».